Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день.
Ну что, как и обещали, после всех новогодне-рождественских праздников возвращаемся к изучению третьей книги Ездры, неканонической книги Ветхого Завета, и читаем ее и разбираем обещанные 7 видений,
да,
которые там есть.
Я напомню, что третья книга Ездры – это очень поздняя книга. Это книга современная Новому Завету, и, вероятно, она была написана в конце первого века. Хотя, может быть, и раньше. Но тут такое огромное количество параллелей с Новым Заветом, такое, вот тут дело даже не взаимовлияние, а именно общий какой-то...
Общий культурный слой.
Общий культурный,
общая традиция того
общая традиция,
времени.
Да. Это прям чувствуется на каждой странице.
Угу.
Мы это уже увидели.
Да.
То есть это прям...
Притом параллели как с апокалипсисом, так и с Евангелием.
Да. Книга эта принадлежит апокалиптическому жанру, которые обычно приписывали каким-то персонажам прошлого, у которых уже не спросишь.
Ну да, к сожалению.
Вот, потому что считалось, что пророчество уже закончилось, но оно было в прошлом. И значит, как тут донести до людей какие-то важные истины? Своим именем назовешь, тебя спросят, ты кто?
Ну да.
Пророки-то были в прошлом. А вот тут вот, видите, Ездра, уважаемый человек.
Уже не придерешься.
Уже не придерешься. И... В основе этого жанра лежит некий сюжет путешествия, когда человек оказывается на небесах и видит, то есть Бог через какого-то посредника обычно показывает ему устройство будущего мира или устройство этого мира, состояние умерших, загробный мир, мессианскую эпоху и всякие такие тайны мироздания.
Угу.
И человек получает пророчество. И в основной части третьей книги Ездры лежат 7 видений. 7 видений. А семерка означает число полноты. И сегодня мы попробуем, вот слушайте, попробуем. Первое видение, ну вот, разобрать. Итак, в 30-м году по разорении города я был в Вавилоне. Вот интересно, вот это интересно. Книга явно анахронична. Анахронизм – это нарушение как бы временного порядка событий. Потому что согласно канонической книге Ездры, мы знаем, что Ездра жил после плена.
Угу.
Это уже следующее поколение.
Ну
столетие,
да.
Столетие после плена прошло, прежде чем Ездра приехал в Палестину, понимаете?
Угу.
А тут написано, что это еще 30-й год по разорении города. То есть это где-то примерно 657-й, это еще даже до Кира Великого. Вот 657-й год.
Ну, то есть временные рамки
вообще, то есть,
не соблюдены
они,
абсолютно.
Они не соблюдены, но это вот особенность неканонической литературы, там это возможно. И тут написано, что он якобы, значит, находился в Вавилоне в период плена, и вот получил там первое откровение в плену вавилонском. И вот он, значит, был в Вавилоне, смущался лежа на постели моей, и помышления восходили на сердце мое. Ибо я видел опустошение Сиона и богатство живущих в Вавилоне. То есть он видел, что вавилоняне, которые язычники, жили богато, и была у них победа, а евреи, которые, казалось бы, вот с ними Бог, а вот они лишились своей земли, они бедствуют. Возмутился дух мой, я начал со страхом говорить ко Всевышнему. Владыка Господи, тут идет его обращение. Владыка Господи, ты сказал ведь от начала, когда основал землю и повелел персти, и дал Адаму тело смертное, вдохнул в него дух жизни, чтобы он сделался живым пред тобой, ввел его в рай, которого насадила десница твоя, и повелел ему хранить заповедь, но он нарушил ее, и ты осудил его на смерть, и род его, и прошедшее поколение от него, народы, отрасли их, которым нет числа. Каждый народ стал ходить по своему хотению, делал дела неразумные, презирал заповеди твои. По времени ты навел на них потоп. Исполнилось на каждом из них, как на Адаме смерть, так и на этих потоп. Но одного ты оставил, Ноя, от которого произошли все праведные. Когда начали размножаться обитающие на земле и умножились сыны народы, опять начали предаваться нечестию и более, нежели прежние. Тогда «Ты избрал себе из них мужа, которому имя Авраам, и возлюбил его, открыл одному волю его, и положил завет вечный, и сказал, никогда не оставишь семени его, и дал ему Исаака. И Исааку дал Иакова и Исава. Избрал себе Иакова, Исава же отринул. Иаков же умножился чрезвычайно». То есть, что происходит? Ездра пересказывает священную историю Господу Богу. Зачем?
Забавно.
Зачем? Вот, и вот он, тут описано, как Бог выводил евреев из Синая, и, но при этом он говорит, что ты все их вывел, все это сделал, но не отнял у них сердце лукавого. Вот сердце лукавое, оно было всегда, и до потопа, и после потопа, и во время исхода. Сердцем лукавым первый Адам приступил заповедь и побежден был, так и все от него произошедшие. Осталась немощь. Сердце, закон в сердце народа с корнем зла, и отступило доброе, и осталось злое. Прошли времена, и ты воздвиг себе раба именем Давида, повелел ему построить город имени твоему, приносить там фимиам и жертвы. Потом уже город согрешил, и ты предал город в руки врагов твоих. Неужели лучше живут обитатели Вавилона? И за что это владеют Сионом? Вот вопрос, который его мучает. За что? «Когда я пришел сюда, видел нечестие, которым нет числа, и в этом 30-м году пленения видит душа моя многих грешников, и изныло сердце мое. Я видел, как ты поддерживаешь этих грешников, щадишь нечестивцев, а народ твой погубил». Не понимаю, как этот путь мог измениться. Неужели Вавилон поступает лучше, чем Сион? Вот. «Сдаяние им неравномерно, и труд их не принес плода. Я видел, что они живут в изобилии, хотя не вспоминают о твоих заповедях. Итак, взвесь же на весах и наши беззакония и дела живущих на земле, и никогда не найдется имя твое, как только у Израиля». Вот. А вот именно в своем народе ты найдешь живущим по именам своим, хранящих твои заповеди, а у других народов не найдешь. Тогда, то есть это как бы молитва о чем? Об Израиле, чтобы он спас свой народ. Он смотрит на это, вот этот Ездра, и он недоумевает, за что же язычникам такая великая как бы победа,
честь,
милость, а евреи, которые вроде в Бога-то веруют, а у них это все забирается. «Тогда отвечал мне посланный ко мне ангел, которому имя Уриил. Сказал, сердце твое слишком далеко зашло в этом веке. Ты помышляешь постигнуть путь Всевышнего? Но я отвечал, так, господин мой, давай разберемся. Он же сказал мне, три пути послан я показать тебе и три подобия предложить тебе. Если ты одно из них мне объяснишь, то я покажу тебе путь, который желаешь ты видеть, и научу тебя, откуда произошло сердце лукавое». То есть, когда он начал задавать вопросы Богу, что Бог, он как бы получается, поступает несправедливо, да?
Угу.
К нему пришел ангел и выдвинул претензию. Он сказал, что ты зашел слишком далеко. И вот он говорит, я призван показать тебе три подобия, три образа. Вот если объяснишь, то и я тебе покажу путь, который желаешь ты видеть.
Угу.
И научу тебя, откуда произошло сердце лукавое. Итак, пятый стих. Он же сказал, иди и взвесь тяжесть огня, измерь мне дуновение ветра, верни мне день, который прошел. Я отвечал, какой человек может сделать то, чего требуешь ты от меня? Дуновение ветра взвесить тяжесть огня, измерить дуновение ветра или вернуть день, который я уже пришел, который уже прошел. Чего ты требуешь от меня? А он сказал мне, если бы я спросил у тебя, сколько обиталищ в сердце морском, в самом основании бездны, или какие пределы у рая, ты, может, сказал бы мне, в бездну я не сходил, в ад тоже, на небо никто не восходил. А теперь же я спросил только об огне, ветре и дне, которые ты пережил, и о том, без чего бы ты быть не можешь, и ты ничего на это не отвечал. Так от того и есть, что твое и с тобою от юности не можешь познать. Как же сосуд твой мог бы вместить путь Всевышнего в этом заметно растленном веке? Понять ли растление, которое очевидно в глазах моих? А на это я сказал, лучше было бы и вовсе не жить, нежели жить в нечестии и страдать, не зная почему. В ответ на это Уриил рассказывает ему притчу. Вот, вот тут уже начинаются образы.
Угу.
Вот я отправился в полевой лес и застал совет деревьев. Вот давайте, это интересно. Совет деревьев. И совет деревьев говорит: пойдем объявим войну морю, чтобы она отступила перед нами, и что мы там себе возрастим другие леса. Да? А волны морские в это время тоже имели совещание. «Придите, — говорили они, — поднимемся и завоюем леса полевые, чтобы там приобрести для себя другое место». Но замысел леса оказался тщетным, потому что пришел огонь и сжег его. Так же кончился и замысел волн морских, ибо стал песок и воспрепятствовал им. Если бы ты был судьей, кого бы ты стал оправдывать и кого обвинять? Подлинно, — отвечал я, — замыслы их были суетны, ибо земля дана лесу, дано место и морю, чтобы носить свои волны. Ну вот, вы чувствуете, в каком стиле все построено? Какая-то загадка. Уриил упрекает Ездру за неправильную постановку вопроса. И вот он предлагает ему первую загадку. Я думаю, что, может быть, на сегодня тогда все. Вот потому что тут это видение, оно большое.
То есть надо целиком рассматривать.
Надо, конечно, рассматривать целиком.
Угу.
И в следующий раз мы как раз его захватим. Значит, Ездра недоумевает, почему Израиль страдает, язычники торжествуют, почему так.
Угу.
Какой ответ дает книга?
Ну, я думаю, уже в следующий раз мы это и сделаем, в следующий четверг в это же время. Ну, а на сегодня мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!